Мы с семьей в пятницу вечером смотрим такую передачу, которая называется «Голос». Наверное, слышали? Да, нам нравится, что действительно там хорошо поют, и это не просто какое-то... Ну, а есть элементы шоу, ну, качественное пение, когда люди выступают. Ну, и у нас все любят петь, кроме меня. Все наши дети, они все занимаются музыкой, им это нравится. Ну и к тому же у нас есть еще интерес. Там один человек, который будет выступать, его еще не показали. Это наш хороший знакомый. Мы ему помогали даже в Москве найти жилье на этот проект, чтобы он мог выступать там. И мы, он нам писал все, как это там идет. Он написал, когда прошел. Мы знаем, что он уже прошел, и знаем, к кому он попадет, но хотя еще этого не показали. И, ну, я просто немножко расскажу. И не так давно, в прошлой передаче, одна девушка, она тоже прошла, она из Польши, ну, уже несколько лет живет в России. И это удивительно, она тоже верующая. И сегодня она будет в Москве в одной из церквей на богослужении. Эта церковь широко рекламирует ее. У нее отец пастор в Польше. И для того, чтобы использовать это как евангелизационный проект. Ну, я пишу пастору этой церкви в Москве. Говорю, ну, у нас еще там есть один человек. Он, да, ну, заинтересовался, потому что можно его потом пригласить. И, ну, и людям интересно. Многие любят петь, любят слушать музыку. Особенно, ну, слушать профессиональную, не какую-то там фонограмму обработанную, а когда люди поют наживую, красиво, правильно, грамотно. Вот. Конечно, вот эта индустрия пения, это большая махина такая, много людей. И в этом проекте многие, которые выступают, они так говорят, о, даже если я не пройду, для меня там честь пожать там руку кому-нибудь, там Лепсу. Для меня это кумир. И ты понимаешь, что на самом деле люди, которые вот в этой сфере как-то занимаются, не такие, может быть, известные, как вот эти звезды, то для них вот эти люди, они, конечно, такие, как кумиры. Они на них наравняются, хотят им подражать, быть похожими на них. Ну, взять любую сферу, взять спорт. Всегда у спортсменов есть те, кто там, впереди них шел, на кого они хотят быть похожими, тоже равняются. Ищут какого-то вот подражания, такие кумиры. У нас тоже есть те люди, на кого нам нужно равняться, на кого мы должны смотреть. Это не кумиры, потому что мы не можем из них делать идолов. Правда, это неверно. То есть у нас есть на самом деле единственный Бог, кому мы поклоняемся. Но есть люди, чей пример, он должен быть для нас как пример, хороший, добрый пример, это в христианстве. Который должен, ну, учить нас, помогать нам, к чему стремиться, показывать цели, если нужно обличать, что мы не так. И для меня интересно всегда исследовать каких-то персонажей библейских на предмет, ну, а какие они, в чем, ну, может быть, их сильные стороны, чему мы можем от них учиться. И сегодня я буду говорить об одном человеке, которого мы знаем, много раз о нем читаем, но не знаю, насколько хорошо мы знаем его. Это Иоанн Креститель. Что-то мы знаем, что-то нет. Но давайте прочитаем вместе Евангелие от Луки, 1 глава, 76 стиха. Это его отец, когда, помните, вот этот момент, когда ангел явился в храме ему, и он не поверил, ангел его лишил возможности говорить. Но наступил момент, когда родился сын, и начали у него спрашивать, как назвать, потому что жена сказала, назовем его Иоанн. И все возмущались, ну как Иоанн, никого нету, ни в родстве у вас, ну то это как-то не принято. И подошли к отцу. И он в это время что сделал? Он написал, да, что Иоанн. И он стал говорить. И он стал говорить и хвалить Бога, возвещать о делах Божьих, и вот часть его речи. Лука, 1 глава, 76 стиха. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Ну, нужно сперва коснуться того времени, в какое родился Иоанн Креститель. Это было нелегкое и не лучшее время для Израиля. Это было время, когда они находились как одна из небольших колоний Римской империи. То есть они не были самостоятельное государство, не могли управлять так, как бы им хотелось. Был куратор, такой правитель, который был как наместник из Рима. И вот он многие вещи решал для них. Но у них был и свой царь, это был Ирод, о котором мы знаем, что это был такой жесткий человек, можно сказать, тиран. Это тот человек, который, услышав о рождении Иисуса, он послал войско, чтобы убить младенцев вот в какой-то местности от 0 до 2 лет. Ну, можете себе представить, что это был за человек. Наверное, скорее всего, у него была какая-то небольшая паранойя, что он боялся, что его сместят. Раз услышал, где-то там царь родился, то лучше надо это истребить, на корню все уничтожить, чтобы никто не мог посягнуть на его трон. А для него это вот такой правитель был в то время. Еще была такая религиозная обстановка. Были религиозные вожди, которых мы знаем как фарисеи, саддукеи. И что мы о них знаем? Мы тоже знаем, что большая часть их вот этого, как сказать, их жизни, это было такое внешнее проявление вот каких-то благочестивых вещей, которые они делали перед людьми, к сожалению, не перед Богом. Люди, которые совсем не знали Бога. И поэтому большинство из них и не приняли Иисуса как Мессию, как Христа, который пришел в это время. Вот в такой обстановке родился Иоанн Креститель. Не очень хорошее, правда? Не очень хорошее положение Израиля, правителей, духовная какая-то составляющая. У Израиля это было периодически, да, вот так вот. То хорошо, то плохо, но чаще всегда было плохо. Были периоды, помните, период Илии, когда вообще было все плохо. И даже Илия говорил, что один я остался, верный Богу. Ему так казалось. Бог сказал, нет, не один. Есть у меня еще 7 тысяч, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, тогда была вот эта Изавель, которая, вот этот пророки Ваала везде распространяли язычество и практически забыли о Боге в Израиле. Нет, было. И в это время, когда родился Иоанн Креститель, не только его родители были такими верными, да, о которых мы можем, ну, прочитать в этой же главе Евангелия от Луки, 6 стих написано, вот о родителях Иоанна Крестителя. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Или можно по-другому сказать, безукоризненно они поступали. То есть, несмотря на все вот эти тяжелые внешние обстоятельства, они были праведны перед Богом, они жили в соответствии тому, чему учил их закон на тот момент. И они были не единственные, мы знаем других людей, Мария, которая родила Иисуса, ее муж Иосиф, правда? Мы знаем Симеона и Анну, пророчицу, которые встречали Иисуса, младенца, когда его принесли в храм, и они радовались об этом и возвещали другим людям. Несмотря ни на какие обстоятельства, которые внешне казались бы неблагоприятными, у Бога всегда есть верные ему люди в том или ином народе. Сегодня, наверное, одна из самых закрытых стран – это Северная Корея. И мы даже не знаем, что там происходит в плане верующих людей. Даже о мусульманских странах мы знаем, потому что люди оттуда могут приезжать и что-то говорить. И на прошлом собрании рассказывал, как мы встречались с верующими с Египта, с Сирии, где проходит война. Конечно, там тяжелейшая обстановка для них, но они там есть, и они свидетельствуют о вере своей и даже имеют плод. О Северной Корее мы практически ничего не знаем, потому что она очень сильно закрыта. Я даже не помню, когда я был тоже на одной из конференций, когда говорилось о Северной Корее и христиане, которые находятся вокруг этой страны, которые только и делают, что молятся, чтобы вот этот занавес рухнул. И вы знаете, у них уже все готово для того, чтобы прийти в эту страну и принести Евангелие. И они изучали опыт нашей страны. Потому что мы были в похожей ситуации, когда у нас тоже был железный занавес, и многие верующие, которые находились за пределами, для них это была мечта попасть. Они даже не думали, что могут когда-то попасть. Я, помните, тоже говорил свидетельство, что один человек, американец, всю свою жизнь посвятивший проповеди Евангелия, когда приехал в Красноярск, он плакал. Потому что он начинал свое служение, когда был железный занавес, и они мечтали лишь попасть куда-то в Восточную Европу. Он говорит, я даже не мог вообразить, что когда-то буду в центре страны этой и проповедовать спокойно, открыто. И у них было удивление у всех, когда рухнул этот занавес нашей страны, было удивление, что они увидели много верующих на самом деле. Они думали, тут практически всех истребили, какие-то там, просачивались, может быть, что есть верующие, что-то. Но они увидели, что были верные люди и в те времена, когда были гонения на христиан, и когда все внешнее против этого было. Идеология, власти, сами люди. Все, но верные люди оставались. Скорее всего, мы удивимся, когда рухнет, он когда-то рухнет, ему недолго еще осталось жить этому занавесу Северной Кореи. Мы удивимся, что увидим там верующих людей, верных Господу, несмотря ни на что. Вот эти страны, которые вокруг этой Северной Кореи, изучая наш опыт нашей страны, они более готовы сегодня, чем тогда были готовы верующие. Они, для них это было неожиданно. Когда рухнул наш занавес, это было неожиданно. Никто не был готов к этому. Все хлынули беспорядочно, много миссионеров, много денег в нашу страну, чтобы что-то делалось. И это не было как-то продумано, никто не учитывал историчность нашу, менталитет, каких-то многие вещи, которые важны. Сейчас уже по-другому. Но в Северной Корее будет большое пробуждение, когда рухнет занавес, потому что люди готовы, ждут, чтобы туда прийти. Всегда есть верные. Независимо от того, какие обстоятельства в нашей жизни, какая страна, какая политическая обстановка, у Бога всегда есть верные люди. Это можем быть мы. Мы же верующие. Может, не мы. Каждый должен для себя дать отчет. Важно не то, что меня окружает, а важно то, как я отношусь и как я живу перед Богом. Ищу ли я Божьего? Или ищу оправдания своей, может быть, духовной линии, еще каким-то вещам, глядя на обстоятельства, глядя на политическую обстановку, глядя на многие вещи, которые, нам кажется, служат моим оправданием. На самом деле нет. Ничто не может оправдывать. Итак, в то время, когда родился Иоанн Креститель, это было тяжелое время, но мы видим, что были верные люди Господу, и Бог мог делать свой план. И что говорится здесь о Иоанне Крестителе? «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». Тоже знакомое нам слово для христиан – пророк. Вот когда вы слышите это слово, какие у вас прежде всего происходят ассоциации? Кто такой пророк? Что он делает? У неверующих людей, когда спрашиваешь, они говорят, который говорит о будущем. Часто. Вот такие ассоциации. Пророк, который говорит о будущем. Иоанна Крестителя, опять же, Иисус, и многие говорят, что в Библии сравнивали с Илией, пророком. Даже сказано, что он придет в силе и духе Илии. Но вот особенность этих двух пророков там, что они не говорили о будущем. Вы не найдете в служении пророка Илия, чтобы он говорил о будущем. А в служении Иоанна Крестителя вы тоже не найдете ничего, чтобы он говорил и пророчествовал о будущем. Пророк – это не тот человек, который говорит о будущем. Он может, Бог открывает, и мы видим эти пророчества Ветхого Завета. Но пророк – это тот, кто возвещает волю Божию и говорит народу сегодня волю Божию открыто, как должно жить, как необходимо. Пророк – тот, кто не боится обличать даже правителей. Илия обличал, помните, и правителей, он обличал их в грехе, народ обличал в грехе, что они отошли от Божьего пути. Иоанн Креститель то же самое делал. Он возвещал волю Божию и говорил, кто не прав, кто грешит перед Богом. Кто ставит сегодня, есть ли у нас пророки? Есть. Ну как нет? Церковь так устроена. Ефесянам книга, 4 глава, 11 стих написано. И он, то есть Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Апостол Павел, он не просто говорит о пророках, он призывает, чтобы все могли пророчествовать. Книга 1 послание Коринфянам, 14 глава. Контекст говорит о чем? О том, что он учит о проявлении определенных даров в церкви, и этот дар, который был связан с использованием иностранных, непонятных для людей языков, когда люди говорят, а другие не понимают, что говорят. И рассуждая уже две главы об этом, он приходит и прям, смотрите, он призывает, 14 глава, 1 стих, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Вот говорит, ревнуйте, да, то есть желайте, особенно о чем? О том, чтобы пророчествовать. И 3 стих он говорит, что это значит? А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Здесь он раскрывает немножко о том, что он имеет в виду, что делают пророки. И здесь он нигде не говорит о том, что они возвещают о будущем. Нет. Что они делают? Они говорят людям, что? Назидание церкви, 4 стих. Здесь говорит, в назидание, увещевание, утешение. 4 стих. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Вот что делают пророки. Еще один момент о пророках, современных пророках, которые поставляет Иисус, и их служение можно прочитать еще ниже, в этой же главе. 24-25 стих. Опять же, он сравнивает, когда люди говорят на незнакомом языке, и когда люди говорят вот Слово Божие. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, он падает ниц, поклоняется Богу и скажет, истина с вами Бог. То есть все это не значит, ну, такое может сложиться чувство, что заходит, а тут все говорят одновременно. Нет. Все, когда он к одному подходит, ко второму, три, и все говорят истину, все говорят Слово Божье, и он вдруг видит, что это действительно Дух Святой его обличает в грехе. То есть что делает пророк? Он говорит истину, несмотря на то, что это может быть неприятно человеку сказать, ну, знаешь, твой образ жизни, он противен Богу, потому что ты грешишь. Это грех, это мерзость перед Богом или еще что-то. И называть вещи своими именами так, как их Бог называет, это обличает человека. Пророк, он говорит, несет истину, которая обличает. Так, пророчествует, назидает церковь, людям в назидание, увещевание, утешение, в обличение. И Павел призывает вот, быть таким пророком в свое время. Здесь нету о будущем или еще о чем-то. Иоанн был таким пророком, который говорил и возвещал волю Божию этому народу, что необходимо было делать. И он говорил истину о том, как неправильно живут люди. Говорил всем, кто к нему приходит. Посмотрите на его служение, как он говорил воинам, говорил мытарям, говорил другим, говорил Ироду, царю, обличая его. Итак, его жизнь была, он был пророк. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Его служение было важная часть плана, который Бог замыслил от начала мира. Его служение было быть предтечей перед Иисусом Христом, чтобы приготовить путь. Мне всегда нравится видеть эту большую картину и понимать мое место в этой, ну, маленькое, может быть, незначительно, в большом плане Божьем. Когда мы читаем псалмы, мы много можем увидеть пророчество об Иисусе Христе, что должно было быть и как это должно было быть. Несколько буквально стихов я прочитаю. Псалом 2. С 7 по 8 стихи. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Это пророчество о Христе. Что Бог ему даст? Народы, земли. 21-й псалом. Удивительный псалом, где описываются события, которые мы знаем, которые потом произошли на кресте, распятие. Здесь они буквально описываются, как это будет. Хотя до этого еще порядка тысячи лет, до этих событий. И тоже после описания, как должно умереть Мессии или Христу, идет обещание, что будет за этим. 27 стиха. С 28 можно. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников». Можно даже закончить. Поклонятся. Будет время, когда все племена язычников, на тот момент для Израиля, он же избранный народ, это звучало, наверное, непонятно, все племена язычников поклонятся. Еще одно место, 109-й псалом. Первый стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Удивительный стих, который, наверное, один из многих, из немногих, который используется очень часто в Новом Завете. Сам Иисус говорил об этом стихе, когда спорил с фарисеями, говоря, о ком Давид говорит, сказал Господь Господу моему. Апостол Павел его трижды в посланиях разных употребляет. Петр дважды употребляет этот стих. «Доколе положу врагов всех у ног твоих». Это обещание для Христа, что вот это время настанет. И я хочу прочитать книгу Откровений, как это произойдет. 7 глава книги Откровений, 9-10 стих. «После этого взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не может перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Это картина будущего, которая будет когда-то. В псалмах мы читаем лишь обещание, что вот так будет. В Откровении мы уже читаем как факт, вот так это будет. Наверное, большинство из нас вот будет в это время, и мы, наверное, услышим именно эти слова, потому что это откровение от Бога, которое исполнится 100%. Это будет. Но сейчас еще этого не наступило. И вопрос... А где мы вот в наше время? Что, какая наша плав в этом большом плане Божьем? Мы видим Иоанна Крестителя, который пришел предтечи, чтобы вот это наступило время, пришел Мессия, и наступило его время набора людей в царстве его, чтобы распространялось это весь по всем племенам, да, достигая, чтобы вот это исполнилось. В конце Евангелия от Матфея мы знаем, есть великое поручение каждому верующему. Наверное, многие знают его наизусть. Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, что делайте? Учите. Народ, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча им соблюдать все, что я повелел вам. Я с вами во все дни до скончания века. Это то, та часть нашей жизни, которая должна быть исполнена. Нести Евангелие, распространять его, для того, чтобы вот это царствие наступило, для того, чтобы вот эта картина будущего наступила. Она наступит, неважно, мы ли будем это делать, не мы, она наступит. Но где мы? Это будущее, которое ждет нас. Что делал Иоанн? Написано, его задача была приготовить путь Господу. Мы можем брать для себя это тоже пример. И наша жизнь подобна этому. Приготовить путь Господу, правда? В сердце человека. Наша жизнь, поведение, слова. Это все то, что говорит и свидетельствует этому миру. Приготовить путь Господу, дать уразуметь народу. Простая истина, что спасение в прощении грехов. Ну, очень простая истина, да, что надо сделать? Чтобы уразумел народ, что спасение, оно в чем? В прощении грехов. Не в храме, не в избранности, как особого народа израильского. Не в этом спасении, а в прощении грехов. Вот какая простая истина. Ничего больше не нужно народу. И нашему сегодняшнему народу, как только уразуметь вот эту простую истину, что спасение, оно в прощении грехов. В прощении грехов через Иисуса Христа. Все. Вот какую нужно истину простую доносить. Немногие вещи нужно. Вот это. Чтобы уразумел человек. Понял это. У Бога одна цель, это спасение. Сегодня она такая, только спасение. Набрать верных Ему в Его Царство. Вот единственная цель сегодня. Когда-то наполнится число, вот мы не знаем, какое язычников, и все, и двери закроются, и не будет больше спасения. Но еще оно есть, еще не наполнилось, еще есть те верные, которые придут. Когда отец Иоанна говорит, он говорит такие слова. Дальше. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетит нас восток свыше, просветит сидящих во тьме и тени смертной, направит ноги наши на путь мира». Когда читаешь, немножко неудобно вразумительно, да, ну, какие-то вот слова. Я прочитаю немножко другой перевод, это Кассиана, и мне кажется, более понятно, что здесь говорится. По глубине милосердия Бога нашего, которым с высоты посетит нас восходящее светило, воссиять сидящим во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Он говорит о том, что сам Бог придет, как восходящее светило, да, восток свыше, как солнце, которое восходит в наш мир, в мир, где люди сидят во тьме и тени смертной. Он уже говорит об Иисусе Христе. Он говорит о том, что Он Бог. Его цель тоже направить наши ноги на путь мира. Бог может спасать людей вообще без нас, не используя никого из верующих. Но это не снимает с нас ответственности. Если Бог хочет использовать нас в этом процессе, это действительно это честь и милость. Мы должны это понимать. А Иоанне написано, что младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Вся жизнь Иоанна была посвящена только одной цели. Это вот быть предтечей Мессии Иоанна Крестителя. Он такой же человек, как мы. Из плоти и крови. Он не какой-то сверхчеловек. Ничего не написано другого о нем. Но, скорее всего, он, наверное, думал, и были искушения жить другой жизнью, правда? Не такой жизнью, которая была вот проведена в пустыне, в одежде грубой, которая была сшита из верблюжьего волоса, питаться акридами, такими большими кузнечиками, диким медом, ну, вот это написано в Библии. Я не знаю, были ли у него искушения. Скорее всего, были, он же человек. Он, наверное, он тоже думал о том, чтобы, а может, бросить все, пойти жениться, жить вот как все живут. Он же видел, как другие люди живут. Скорее всего, он думал о других каких-то возможностях для себя. Но нет, его жизнь была полностью посвящена этому. Он жил в пустыне до того дня, когда пришел, чтобы говорить, проповедовать на Иордане и говорить. Это была короткая его жизнь. Вот такая активная жизнь. После чего даже умер он насильственной смертью, ему отрубили голову. Вся жизнь была его посвящена этому. Вот это было главное для него. Евангелие от Луки, 7 глава. Что говорит Иисус о нем? В это время Иоанн Креститель находится в тюрьме, и у него появляется сомнение, а ты ли тот, кого мы ждем? И он посылает своих учеников спросить Иисуса, ты ли тот? Иисус отправляет и говорит, расскажите, что вы видите, что слышите. И потом он обращается к народу, к ученикам своим и говорит, 7 глава, с 24 стиха. По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Он спрашивает об Иоанне, что вы ходили смотреть в пустыню? Это риторический вопрос, тут нет ответа. Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? И он сам же дает ответ. Но одевающиеся пышно и роскошно живут, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Смотрите, какую оценку он дает Иоанну Крестителю. Из рожденных женами нет никого больше, чем он, из пророков. А сколько было пророков до Иоанна Крестителя? Много, правда? Иеремия, замечательный пророк, который пророчествовал, тоже говорил о том, как неправильно живет народ. Он говорил, что их ждет за это. Он видел разрушение Иерусалима, видел, как народ угоняют в Вавилон. Плакал об этом. Пророк, который посвятил всю свою жизнь и был не воспринят своим народом. Вот Иоанн больше его. Много было пророков. Даниил пророк. Стойкий, верный Богу, несмотря ни на что. Не поклонялся идолам, не исповедовал и даже не слушал приказов царя, чтобы прекратить молиться. И мы смотрим на Даниила, это верность его друзей нас восторгает. Много было пророков. Но смотрите, что Иисус говорит дальше. Но меньший в Царстве Божьем больше его. Меньший в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. И это, братья и сестры, говорится о нас. О нас, о верующих, о детях Божьих, которые уже по благодати, через покаяние рождены, которые будут в Царстве Его. Самый маленький из этих детей больше Его. И это просто невообразимо, когда я смотрю на свою жизнь и смотрю на жизнь пророков. Моя жизнь далеко не такая. Моя жизнь не посвящена вот так, как посвящена была их жизнь служения. Вся жизнь была посвящена. Ничего для себя не было. И я понимаю, какой милости и чести я удостоился. Не потому, что я какой-то особенный, нет. Потому что Христос умер за меня. То, что я имею, это положение в Его Царстве сегодня, это лишь благодаря кому? Христу. меньше, больше, чем Иоанн Креститель. Какая должна быть благодарность в ответ на все это? Какое должно быть желание теперь служить Богу, посвященно служить, потому что удостоился такой чести, такого звания и такого будущего, которое Он приготовил для нас. И у нас на самом деле есть много возможностей, что делать. И первое – это быть пророком в том месте, где Бог поставил. И не нужно этого бояться, быть пророком. Это значит возвещать Слово Божие, говорить истину в назидание, в утешение, в обличение. Говорить там, куда тебя Бог поставил. Легко ли это? Нет. Мы всегда сталкиваемся, что люди противостоят, не хотят, смеются. Легко ли было быть пророком в любое из времен, возьмите Ветхого Завета? Нет, это было очень тяжело. Никто их не воспринимал, их били, гнали, сажали, убивали за это. Но они были верны. Берем пример с них. Нелегко, но это то, что мы должны делать, быть пророками. Павел призывает ревновать об этом, искать этого. Жертвовать на дело благовестия. Потому что важно, чтобы Слово Божие распространялось. Важно, чтобы достигало еще тех людей, кто не знает об этом. Потому что дело Божие – это спасение и по сей день. Его желание спасать людей, оно как было, так и остается. Весь план Божий от начала мира об этом говорит. Его было желание спасти людей, вернуть обратно падших людей, искупить, чтобы они наполнили его царство. Какие у нас еще есть возможности? Думать о церкви, о служении в этой церкви. Ну, не только в этой, имеется в виду, в церкви на земле, в это время, по местной церкви, в которой мы есть. Мы можем служить друг другу, служить пением, еще какими-то. Подумать об этом. Как я могу служить? Сегодня у нас вообще уникальная возможность, это строительство дома молитвы. Не всем выпадает такая честь, ну, быть участником этого. Когда строился дом молитвы в Дивногорске, приезжала бригада ребят из Канады, которые приезжали в своем отпуск, в свой, за свой счет, со своими инструментами, еще и привозили собранные какие-то средства, чтобы вложить. И когда у них спрашивали, а почему вы приезжаете? Вам что, заняться больше нечем? Ну, как бы. Они говорили, ну, я помню это, я только-только уверовал на тот момент. Он говорил, Бог Давиду не позволил строить храм. А для меня, говорит, честь. Сегодня у меня есть эта возможность. Конечно, мы не сравниваем дом молитвы и тот храм, который построили израильтяне для себя. Но отношение какое, правда? Это честь для меня строить дом Божий. Строить, где будут люди Божьи собираться, славить Бога. Это удивительная возможность, которая у нас есть, служить. Чему вот много чем. Ищите служение для себя, если его нет. Есть такое выражение, кто хочет найти, найдет 1000 возможностей, да? Кто не хочет, найдет 1000 оправданий. Оправдание всегда есть. Всегда мы найдем. Но мы должны это преодолевать. И для меня самая большая мотивация всегда, это когда я смотрю на Христа, что Он сделал для нас. Ничего другого так не мотивирует. И когда я понимаю, какое я обрел положение и что, какая меня ждет будущность, лишь потому, что Бог любит меня. Не за какие-то заслуги, не за какие-то мои дела. По милости и по благодати Он это сделал. То это меня больше всего мотивирует. И я хочу, чтобы это вас тоже мотивировало. Это Божий план спасения людей. Мы сегодня дети Божии, потому что Бог так решил, не мы. Пусть Бог нас благословит в том, чтобы переосмыслить свое положение в тех местах, где мы живем, работаем, мучимся, что-то делаем. Подумать о том, что мы можем сделать. Являемся ли мы людьми Божьими, верными в свое время, в своем народе? Или, может быть, нет. Если нам чего-то не хватает, может быть, нам стоит об этом молиться, искать силу Бога, дерзновения, возможности, чтобы мы на самом деле могли смотреть на этих людей, на пророков, на людей, которых Бог поместил в Библию, оставил нам в Писании, и брать с них пример. Стремиться быть похожими на них в чем-то. Мне кажется, это важно. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что самое важное, что нам необходимо знать, Ты оставил нам в Библии, в Писании. Мы видим Твой план Божий о спасении человечества, о том, как закончится вот этот мир, можно сказать, эпоха греха, разврата, и наступит другой мир, Твой мир, где дети Твои будут радоваться, где дети Твои увидят Тебя, какой Ты есть, лицом к лицу, когда уже не будет греха. Но это время еще не наступило, Господь, и большинство людей даже не знают об этом. Такая простая истина уразуметь спасение в прощении грехов. И так тяжело людям это. Просто поверить, довериться Тебе, тому, что Ты уже совершил ради каждого. Сделать этот шаг навстречу Тебе, навстречу будущности, вечности, которую Ты уготовил. Господь, я молюсь о том, чтобы и мы могли быть вот способными говорить, возвещать эту истину. Быть действительно пророком, даже в своем Отечестве. Быть пророком, чтобы говорить людям волю Твою о том, что Ты повелеваешь покаяться людям, исповедать свои грехи перед Тобой. Благослови, Господь, нас искать служение Тебе. Не потому, что мы что-то хотим заработать или заслужить. Нет, в знак благодарности того, что Ты сделал для нас. Быть верными Тебе, посвященными. Прошу все во имя Иисуса Христа и ради славы имени Его. Аминь.